Замок лязгнул. Ори удовлетворенно пробурчал что-то, убирая инструменты и снимая с плеча пулемет. «Имеешь гнома в команде, имеешь взломщика. Безразлично, какого гнома, уточню. У нас что Ори, что Балин, любой замок для них, как орех щелкнуть, разве что за исключением особо сложных, гномами же изготовленных. Все разбежались за колонны, которых, к счастью, было много, и которые являли собой хорошее укрытие, в том числе и от гигантских обезьян, как мы совсем недавно убедились. «Приготовились!» – скомандовал я, беря на прицел двери. «Открывай!» Ори вцепился в ручку и потянул протяжно завывшую створку на себя. За нею была пустота. Ну, в смысле насчет охраны. Недлинная лестница вверх с выщербленными ступенями, а там еще одна дверь, близнец этой. Опять все заново начинать. Радует лишь то, что эту дверь тоже снизу на прицел можно взять. Очень не хочется скапливаться в узком проходе всем сразу. «Ори, только замок открой и сразу беги вниз!» — крикнула Маша, походу что-то колдуя. «Сам дверь не открывай!» Гном лишь кивнул, подбежал к двери и, присев возле нее, взялся возиться с замком. Маша же, пробормотав «Какая уж теперь скрытность!» выпустила с ладони светлячок поискового заклятия. Он покрутился над нами, запоминая, а затем вспорхнул вверх по лестнице, прошел сквозь дверь и исчез из виду. Маша прикрыла глаза, к чему-то прислушиваясь. Гном закончил с замком, сбежал вниз и занял позицию за одной из колонн, подняв перед собой пулемет как винтовку. Маша открыла глаза, словно проснулась, кивнула каким-то своим мыслям, после чего сказала: «За дверью какой-то зал, и в нем кто-то есть. Охрана, наверное. Я открою створки, а вы готовьтесь». «Понял», — кивнул я. «Ларри, гранаты. Балин, приготовься. Можно открывать». Луч силы обдал меня холодом, и тяжелые двери над лестницей вдруг распахнулись с такой силой, словно через них невидимый тур-ящер пробежал. Створки с грохотом врезались в каменные стены, но не отскочили назад, а будто прилипли к ним. Лишь каменная крошка посыпалась водопадом. Вот это да! Прямо за дверью оказались две фигуры в клобуках с откинутыми капюшонами и с тяжелыми боевыми топорами в руках. За ними стояли еще две, уступом, за ними еще. Видать, наша деятельность в вампирской тюрьме без внимания не осталась, и нас ждали. А вот самопроизвольное открытие ворот оказалось неким сюрпризом, судя по тому, что противник выстроился на верхней ступеньке наподобие мишеней в ярмарочном тире. «Балин! Огонь!» — крикнул я. Тот команды ждал, и в ту же секунду пространство между нами и строем фигур с топорами прочертила дымная дуга. Я успел заметить, что граната из фугаса угодила прямо в грудь стоящему в центре и рванула. Вспышка, дым, грохот, взвизгнули осколки. Я выглянул из укрытия и наткнулся взглядом на оторванную голову, медленно скатывающуюся по ступенькам. Одного разорвало на куски, стоящему рядом оторвало руку с топором и, кажется, сломало шею, судя по тому, как скособочило ему голову. Остальные же стояли почти недвижимо, а затем, словно подчиняясь невидимому приказу, разом шагнули вниз по лестнице. «Господа заключенные вампиры, вы можете полюбоваться на тех, кого из вас скоро должны сделать!» — громко крикнул я обитателям камер, после чего добавил: «Ларри, гранатами огонь!» И сам метнул толкушку «Гоу» в коридор, а следом за ней полетела вторая. Два взрыва наложились друг на друга, пахнуло гарью и серой. Один из спускавшихся вампирских големов свалился на бок, но так и не выронив топора. Ему оторвало ступню. Но это было все, чего мы добились. Остальные, хоть и сильно, до висящих лохмотьев, посеченные осколками, продолжали двигаться вперед. Затем по вампирам стегнули две пулеметные очереди. Никого не убили, но заставили покачнуться. Причем старались стрелять по головам. Как минимум двоим рвануло лица. Но сверху начал спускаться второй ряд големов, еще шестеро. Это уже серьезно. Скорее даже плохо. Ждать некогда, пока они все выйдут из коридора и начнут гоняться за нами по залу. Там нам кранты, выпускать нельзя. И я просто бросился навстречу нежити, вскинув ружье. Равнодушные глаза противника остановились на мне. Один начал поднимать топор, но я притормозил в нескольких шагах и дважды выстрелил, целясь прямо в клыкастые рты двоих из них. Это сработало. Добрая пригоршня картечи одного повалила назад, топор вылетел со звоном из руки, а второму голову разорвало так, что ее верхняя часть, как сбитая на бок шапка, повисла сбоку. Покачнувшись, он тоже упал, но уже вперед. А затем я едва успел увернуться от метательного топорика. Кажется, даже не успел, а просто Маша его отклонила. Двумя огромными прыжками я заскочил за колонну, услышав, как второй топорик с громким звоном ударил по камню. Затем дуплетом пальнула Ларри, и я, выглянув, увидел еще одно тело, рухнувшее на пол. «Ай да Васька, некромант! Научил, как неуязвимых с виду тварей бить! А первый ряд-то мы уже выбили!» «В пасть им целится! В пасть!» – заорал я так, что эхо заметалось по залу. И услышал меня кто-то еще, потому что до этого момента медленный строй големов, пытавшийся давить своей неуязвимостью, резко, явно по команде, сменил тактику, бросившись вперед и на ходу поднимая топоры. Встретила их Маша толчком, тем самым, из-за которого в свое время нарвалась на неприятности, только куда сильнее на этот раз. Волна силы отшвырнула бывших вампиров на несколько шагов, побросав их друг на друга кучей. Я едва успел, увидев такую возможность, крикнуть «Балин!». Тут же бухнул Фауст, и новая граната рванула прямо в середине кучи малы. Вновь в воздух полетели куски тел, зарикошетили в тесноте арочного прохода осколки, а я уже выглянул из укрытия и метал туда очередную гранату. И то же самое делала Ларри. Тяжко грохнуло, выбив окончательно из мучительно болящих ушей остатки слуха. Но когда я выглянул опять, то увидел всего двоих крепко изорванных големов, поднимавшихся на ноги, и еще одного того, которому в самом начале оторвало руку с оружием, колотящего кулаком левой руки по каменной стене. Зачем? Откуда я знаю? Взрывами мозги перевернуло, наверное. Я успел перезарядить вампирку, снова зажег погасший было фонарь, волной силы его накрыло, и теперь целился, прижав стволы к шершавым камням колонны. Загрохотал дегтярь. Очередь хлестнула по головам големов, сбив одного из них с ног. Зато второй успел, я даже не понял как, метнуть сразу два топорика. Один выбил искры из камня возле Ларри, а второй скользнул у меня под рукой, разрезав кожу рукава куртки. Ничего себе! С перепугу я укрылся, а Ларри пальнула с двух стволов. Результат мне не был виден, но, судя по удовлетворенному выражению ее лица, стрельба даром не прошла. Кому-то досталось. Тут я мысленно, коротко, не очень горячо похвалил себя самого. Была ведь у меня мысль идти дальше налегке, без двустволок, рассчитывая на карабины. И где бы мы теперь были? Нет, лишнего оружия не бывает в принципе, пусть и тащить тяжело. Опять выглянул из-за колонны. Не могут же у них топорики быть бесконечными. Увидел одного из големов всего шагах в пяти, уже с занесенным топором и направлявшегося прямо ко мне. Ларри смотрела на него, но как раз перезаряжала двустволку. Загрохотал дегтярь, пули рванули остатки, и без того растерзанные осколками и даже местами тлеющие хламиды на груди нежити, заставив покачнуться. Это его чуть-чуть задержало, и мне хватило времени прицелиться прямо в оскаленные зубы. Приклад ударил меня в плечо, сноп огня осветил колонны, картечь почти начисто снесла верх головы. Но он все же не упал, как-то неуверенно шагнул вперед, и я снова выстрелил, сразу переломив стволы и заталкивая в патронники два увесистых цилиндрика. А голем просто рухнул навзничь, даже не пошевелившись, как статуя. Стук был такой, словно мешок с гравием уронили, выпавший топор протяжно зазвенел. «Все, что ли?» «Все. Точно ведь все. Ха! Ну надо же! Что значит знать слабую точку? А ведь не знаем мы, что в пасть надо стрелять. Старались бы в лоб, в глаза, куда угодно. И разорвали бы нас. Против этих тварей ни латик Ларри, ни секиры гномов не помогут. Ни даже штуцер громобой. Он бы их просто с ног сбивал, да и все». «У меня с 12-м калибром все», — сказала Ларри. «Два последних патрона осталось». Она подняла огрызок перед собой и выразительно тряхнула. «А у меня не намного лучше. С картечью 4 штуки, 2 осиновых кола, 4 зажигательных с пулями и 2 комбинированных, серебро с фосфором. И считать мне ничего не надо. Я свой боекомплект наизусть знаю. С каждым выстрелом в голове арифмометр звякает. А вот карабину пока хватает». «Пулеметчики?» – спросил я.
«Завались патронов!» – солидно прогудел Ори. «Полный рюкзак еще. Надо б только диски набить. И к штуцеру 8 выстрелов».
«Три диска еще есть. И в пачках 300», – сказал Балин. «И 2 гранаты к гранатомету».
«У меня все как было», – сказала Маша, похлопав себя по кобуре и качнув плечом, на котором висела стволом вниз СВД.
«Это верно. У Маши расход боеприпасов самый низкий. Она не стреляет почти с тех пор, как к ней сила вернулась. Можно сказать, за личного оруженосца у меня. То карабин несет, то снайперку. С гранатами тоже все пока было нормально. Набрали их, пока была возможность. В принципе, воевать еще вполне возможно. И так просто, за понюшку табаку нас не возьмешь. Да и таланты у нас у всех разные имеются. Не кем-то там с бугра здесь получаемся, а вполне достойной командой охотников. Нам бы дальше такое остаться. На самого Ашмаи могли бы заказ взять. Шучу, шучу. Мы не самоубийцы». «Значит так», — обратился я к своим спутникам. «Ори, Балин, набивайте диски и делайте, что там вам еще надо делать. Маша, сними. Сторожка, выпусти и ждите. Ларри, пройдемся. Чуть-чуть вперед, посмотрим. Зависать здесь не годится. Инициатива у нас. Мы атаку отбили и должны сами проблему врагу создавать, не давать придумывать новую пакость. Пока мы тут бежали и стреляли, никто нас взять не мог. Не успевали собраться, перегруппироваться и даже прицелиться. А застрянь мы здесь, обложат, как лис в норе, да и выкурят. Однако толпой вперед ломиться тоже нельзя. 2 пулемета у нас за главную огневую поддержку, а без набитых дисков им грош цена. Только как дубинами ими драться. Поэтому пусть пулеметчики диски набивают, а мы вперед пойдем. Пошалить попробуем. Нет другого выхода».
«Сторожок с вами пойдет», — сказала Маша, и я почувствовал, как на меня завязалась тонкая ниточка силы, а светлячок, так и крутившийся вокруг нее, вдруг передвинулся ко мне. «Если есть кто впереди, ты узнаешь».
«А кто там именно, почувствую?» — живо заинтересовался я.
«Нет», — покачала она головой. «Все, что размером с собаку и больше, ощутишь. А что это будет, не узнаешь. А так тебе сперва надо магом стать, чтобы через сторожок видеть».
«Ну и ладно. И так нормально», — ответил я. «Действительно, все лучше, чем слепую ломиться вперед». «А управлять как?» — спросил я, уже направившись в сторону колонны.
«А мысленно. Смотришь в ту сторону, куда ему лететь, и приказываешь, какими хочешь словами. Хочешь подозвать — зовешь».
«Да», — удивился я. «А он у тебя вроде и через двери пролетал».
«И у тебя пролетит», — ответила Маша. «Просто до двери, ну, если о тебе говорить, то шагов 10 должно быть, не больше. И далеко его за дверь не отпускай. Как пролетел насквозь, так сразу пускай зависает, а то связь потеряешь».
«Ну, с этим все понятно. И дети знают, что даже обычные стены для магии препятствие серьезное. Поэтому она его через двери пускала. Но не думал, что и дверь проблемы создает». Обернулся к висящему метрах в 2 над полом золотистому шарику, посмотрел на распахнутые двери за кучей трупов големов и скомандовал: «Туда лети». Шарик бесшумно и плавно, но вместе с тем быстро улетел за двери. А затем я понял, что там какое-то помещение, но в нем никого нет.
«Здорово!»
«Пошли?» – сказала Ларри.
«Пошли. Чего ждать?» – кивнул я и двинул вперед. Куча убитых големов меня несколько пугала, но затем я понял, что сторожок сообщил бы мне, что в ней есть живые, как ни странно звучит это для нежити. Не пролетел бы он мимо просто так. Поэтому я смело вскарабкался на кучу тяжелых и неожиданно твердых тел. Ощущение, как через баррикаду из мешков с песком перелез. Дальше ступеньки, в воздухе запах взрывчатки. От трупов ни крови, ни вони, ничего вообще. Как манекены свалили. Одно их роднит. У всех пасти разворочены, клыки выбиты, но даже крови нет. И плоть на разрывах больше на мокрый песок похожа. А почему, кстати, они с топорами? На что-то стреляющее ума не хватает у вампирских оболочек. А ведь наверняка так и есть. Пантелей-колдун из пришлых, если бы мог из них пулеметчиков неуязвимых наделать, не удержался бы. Вручил бы каждому по Максиму с 2 коробами на 500 патронов и всем хана. А вообще ему надо было бы на них шлемы надеть в пределах пасти пулестойки. И этого бы вполне хватило.
магии научился, а инженерного мышления ноль. Вот и весь хрен до копейки. А так бы они за нами с топорами вовсю еще гонялись. А может, нельзя? Стальной намордник связь нарушает, если такая есть. Не знаю. Пантелею виднее. За залом, в котором мы укрепились, был еще один, небольшой, вытянутый, из которого куда-то вели 5 дверей. 4 по бокам дощатые, с бронзовыми полосами на них, и тяжелая стальная, вроде той, возле которой мы засели сейчас, в торцевой стене. В зале действительно пусто. Светлячок так и висел в воздухе. Я подумал, да и приказал ему пролететь через ту деревянную дверь, что справа. Он подчинился. Я вдруг узнал откуда-то, что в маленькой комнатке никого нету. Вызвал светлячка, заслал через дверь, что слева. И тут же новое знание. Кто-то внутри. Один. А вот кто? Непонятно. «Там кто-то есть. Проверим», — шепнул я Ларе, показав на дверь. Она кивнула и совершенно бесшумно перебежала к ней. Я тоже попытался не шуметь, и вроде бы получилось. Заперто? Опять амулет напрягать? Взялся за ручку двери, слава богам, без всяких следов магии и ловушек, и плавно потянул на себя. И она легко и без всякого скрипа открылась. Я отскочил назад, поднимая вампирку и наводя ее внутрь. Ларри кошкой скользнула в дверь почти у самого пола, ниже линии стрельбы. Я заскочил следом. Это был вампир. В небольшом каземате со сводчатым потолком посреди пентаграммы причудливой формы возвышался каменный алтарь, к которому был прикован за все конечности пояс и шею вампир. Мужчина лет 20, из аборигенов, бледный, черноволосый, явно испуганный. Я прикрыл глаза, прислушиваясь. «Нет, пентаграмма не активна, можно заходить. На столах много магического фона, но в пентаграмме чисто». Пленник смотрел на меня, явно не понимая, чего следует ожидать. Я подошел вплотную, спросил. «Колдун из пришлых, худой, лет 40 с виду, был?»
«Недавно ушел», — прошептал вампир. «Кто вы?»
«Женщину молодую, блондинку, высокую, с длинными волосами, видел?»
«Была с ним», — ответил вампир.
«С ним?»
«Ну да». «Они вместе здесь были», —
подтвердил вампир.
«Он ее Анастасией звал. Развяжите».
«Подождешь», — ответил я. «Насчет женщины не врешь? Она пленница или кто?»
«Скорее, любовница»,
— вроде даже удивился вампир.
«Он к ней с нежностью».
«Понял», — кивнул я, нащупывая резиновую рукоятку кола кинжала. И со всего маху ударил его этим инструментом в грудь. Он дернулся пару раз и затих. А я выдернул кол и отошел к двери, вытерев полированное дерево и стальное острие о тяжелую занавесь из черного бархата. Голова кровососа повернулась на бок, глаза закрылись, и через секунду перед нами лежала мумия. Не из молоденьких вампир был, хоть и не старше 100 лет. Ларри глазом не моргнула, но у меня спросила:
«Что это с сестрой Маши получается? Не пленница?»
«Не знаю», — пожал я плечами. «Может быть и нет. Странно. Ну ладно. Дальше пошли, короче».
«Верно», — кивнула демонесса,
сделала шаг к двери, но вдруг остановилась как вкопанная, повернулась к странной штуке, которая привлекла мое внимание, как только я зашел внутрь.
«Видел?»
«А что это?» Передо мной было сооружение вроде небольшого нефритового столбика, расширяющегося кверху тюльпаном. А над тюльпаном в красноватом сиянии висел и слегка вращался хрустальный шарик.
«Не узнаешь?» – удивилась Ларри. «Аккумулятор силы, как мой рубин. Маше потом отдам, может пригодится еще».
Она ловко сбила стволом ружья шарик с колонки, поймала его в ладонь и убрала в поясную сумку. «Просто сила?» уточнил я.
«Именно», — подтвердила она. «Как хочешь, так и используй, если умеешь. Пошли дальше».
Проверили еще 2 двери. За ними были комнаты побольше, уставленные грубыми деревянными топчанами. Под потолком висело по какому-то амулетику, распространяющему легкие волны силы. Похоже, големы-вампиры как раз в этих комнатках и жили. Очень похоже на это, по крайней мере. Типа караулка тут была, а они за стражу. А мы в том зале тревогу подняли. Вот они и кинулись на нас. Так, с этим все понятно. А больше ничего интересного мы не нашли. Все это время сторожок-светлячок висел перед закрытой стальной дверью, готовый предупредить нас о нападении, если оно последует с этого направления. Я подергал дверь. Заперто. Послал сторожок за нее. Но он неожиданно не смог пробиться через преграду. Дверь с волшбой, видать, по всему. Как раз от проникающих заклятий, чтобы никто не подсматривал. Это бывает. Такие даже в гостиницах и на постоялых дворах ставят. Ничего не поделаешь. Придется идти дальше наугад. Я снова передвинул бляху взломщика с тыльной стороны ладони на внутреннюю, как вдруг из круглого зала загрохотала пулеметная очередь. Сразу за ней вторая из другого ствола. Грохнула граната, часто захлопали карабины, послышались крики, кто-то орал, словно его пилой пилили. В общем, шум и суматоха огневого боя сразу достигла своего пика. Догнали. «Ларри, дверь!» — крикнул я, показывая ей на ворота, у которых мы застряли, положив на пол вампирку и бросился обратно, срывая с плеча карабин. За кучей вампиров упал на колено, вскинул оружие. Дверь, по которой мы пришли по подземной галерее, оказалась прямо напротив меня, и в прицел мне хорошо видны были солдаты с оружием в камуфляжных сюркотах, бегущие прямо на меня. Пробились через наложенное Машей заклятие и мою растяжку, и пошли по следам. Поймав прицел герб на груди одного из них, я выстрелил, тот свалился, за ним показался второй. Пуля не пробила тело первого, застряла в кольчуге, наверное. Второй тоже поймал две пули, но еще двое успели заметить меня и открыть частый огонь из обоих СКСМ, упав на колено. Мне пришлось прижаться к полу, пули с глухим стуком втыкались в тела мертвых големов, но грохнул взрыв гранаты, стрельба в меня прекратилась, хоть в лабиринте колонн в зале она трещала, как сырые дрова в печке. Затем рядом со мной оказалась Маша и сразу за ней оба гнома. «Балин, прикрывай!» – сразу взял я инициативу в свои руки. «Маша, наверх, помогай Ларри! Ори, как Балин откроет огонь? К дверям!» Льюис дробно застучал рядом, выплевывая большие гильзы и покрыв дверной проем напротив облачками ударов пуль о стену. Мы с Ори лихо перескочили через баррикаду из тел, подскочили к стальным створкам, навалились на них изо всех сил и с грохотом захлопнули. И вовремя. С обратной стороны в сталь забарабанили пули, покрывая до того ровную поверхность волдырями. Но поздно. Я уже с лязгом задвинул засов, а Ори бодро крутил колесо, приводящее в действие массивные зубчатые кремольеры, расталкивающие в стороны бронзовые полосы, плавно входящие в пазы, проделанные в каменной плоти тоннеля. Серьезные ворота. Специально сделаны, наверное, чтобы удержать ночного гостя весом в тонну и десяток озверевших вампиров. Оглядевшись, я выдернул у мертвого вампира маленький метательный топорик и вбил его в распор в зубчатое колесо замка. Теперь его с той стороны даже ключом не откроешь. Стрельба теперь доносилась приглушенно, но тише она не стала, к моему удивлению. И лишь когда мы уже втроем проделывали процедуру запирания следующих ворот, я сообразил. Вампирша вырвалась из клетки. Пока Маша сидела в зале, заклятие удерживало ее в камере. А когда Маша ушла, в зал ворвались дружинники, она почувствовала свободу. И, скорее всего, кинулась на них, сходя с ума от запаха крови. Там же убитые появились, кровь течет рекой. А вампирша молодая, ума вампирского пока не набралась, только силу свою почувствовала. Если солдаты к атаке вампира не готовы, то у них будут проблемы. Но если готовы, то у нее. В любом случае, свое обещание мы не нарушили. И клетку открыли, и ошейник сняли, и свободу идти куда угодно предоставили. А у нас по-прежнему остался один единственный путь, который только вперед. Как по рельсам чешем, только не гладким да ровным, а еще и с препятствиями. Но деваться с них некуда.